Дорогие братья и сестры, нашу программу продолжит передача «Гость в студии». Я вам представляю мою гостью. Это Марьяна Анатольевна Ершова, кандидат философских наук. Мы продолжаем говорить на нашу замечательную тему «Академисты неизвестной страницы русской культуры». И сегодня, Марьяна Анатольевна, здравствуйте.
Добрый день.
Поздороваемся. Вот, сегодня у нас речь пойдет о философе духовной школы.
О философе Викторе Ивановиче Несмелове.
Несмелове.
Это профессор Казанской духовной академии. Мы все больше тут про москвичей, питерцев говорили. Вот предыдущий у нас был Юркевич из Киева, а вот Несмелов из Казани.
Замечательно.
Близко к нам.
Итак, Несмелов.
Несмелов Виктор Иванович. Угу. Родился в 1863 году и умер в 1937. Согласно традиции, сложившейся в рядах философов-академистов, родился он в селе Веротновка Саратовской губернии, и его батюшка был батюшкой, то есть папа его был священником.
Да, традиция, да.
Окончил сельскую школу, училище, семинарию, Казанскую духовную академию, которую закончил со степенью кандидата богословия. В 1888 году защитил магистерскую диссертацию и остался преподавать, его оставили преподавать по кафедре метафизики. В 1896 году становится экстраординарным профессором, а в 1898 году защищает докторскую диссертацию по богословию. И, собственно говоря, докторская диссертация, это по богословию, стала первым томом его двухтомного труда под названием «Наука о человеке». Несмотря на то, что защита проходила по специальности богословие, а не философия, наука о человеке – это, собственно говоря, философская работа. К 1917 году Виктор Иванович – действительный статский советник, заслуженный ординарный профессор Академии, член правления Академии, награжден различными орденами и так далее. То есть к 1917 году мы видим человека, состоявшегося во всех отношениях, все казалось бы, так благополучно. Он женат, у него 5 детей было. Но, сами понимаете, 1917 год – революция, 18-й год – это уже год гражданской войны. И вот 18-й год для Виктора Ивановича Несмелова – это год очень тяжелый. Во-первых, со стороны, скажем так, его любимого детища, со стороны академии, академия вроде как бы и не упраздняется советской властью, но все здания академии забираются, то есть академия оказывается на улице, и преподаватели придумывают следующий выход. Они продолжают занятия у себя на квартирах. То есть студенты приходят к ним домой, они им читают лекции, проводят занятия, чтобы хоть как-то закончить учебный год. И на тот момент, кстати говоря, на момент 18-го года Несмелов ректор академии. То есть получается вот... Он во главе академии, академию таким образом уничтожают, уже, да. То есть позабирают здания. Это один момент. Второй момент. В 18-м году погибает один из его сыновей, сын Валентин. Причем не просто погибает. Во-первых, Валентин разделяет взгляды большевиков. Он идет в революцию, и погибает он при очень... я бы сказала, просто тяжелейших обстоятельствах, он в составе группы, которая пришла в Раифский монастырь, это в Казани, такой пред Казанью, пришел отряд красноармейцев, пришел в Раифский монастырь, чтобы там то ли ценности реквизировать, то ли монахов выселить. Монахи ударили в набат, сбежались крестьяне из ближайших сел, и они убили всех, кто был в этом отряде. То есть вот при таких обстоятельствах у ректора духовной академии погибает сын. А большевики, естественно, его признали героем гражданской войны и очень быстро одну из улиц Казани переименовали в честь Валентина Несмелова. Несмотря на это, Виктор Иванович продолжает исполнять обязанности ректора, то есть продолжает как-то поддерживать учебный процесс, поскольку он был достаточно авторитетным ученым в городе, его приглашают в Казанский университет на должность профессора, он преподает там, и, пользуясь тем, что у него есть место работы, то есть он получает какое-то жалование, он очень активно помогал тем людям, которые попали в ссылку в Казань, то есть были высланы из Москвы, Петербурга, помогает ссыльным. И несмотря на свою фамилию, робкую, Несмелов, как бы робкая фамилия, ведет он себя очень, я бы сказала так, не даже прямолинейно. То есть он, например, отказывается читать в университете курс к марксистской философии, потому что он не считает Маркса философом. И он об этом открыто заявляет. Конечно, такое его поведение не могло не иметь последствий. В 1930 году он был по доносу арестован. Больше 2 лет провел в тюрьме. Все это время длилось следствие, несмотря на то, что Несмелов был в очень плохом состоянии. Тяжелое состояние здоровья у него было. Допросы фиксируют, что он был тверд в своих ответах. То есть он продолжал настаивать на своих взглядах. И неожиданный исход. Все-таки его решают отпустить, поскольку у него сын – герой гражданской войны. Вот это вот парадокс человеческой жизни.
Да,
и его действительно отпускают, он уже очень плохо себя чувствует. В Казани до сих пор живет его внук.
До сих пор?
До сих пор живет его внук. Он тоже профессор, доктор философии. Ну, это отдельная история, времени мало у нас сейчас. И вот как раз внук его вспоминал, что вот он помнил деда вот уже после вот этих вот моментов. Он уже не вставал буквально с кровати, он уже лежал. Но он живо интересовался тем, что происходит в стране и в городе, и поражал ясностью мысли. То есть, несмотря на физическую немощь, сохранял ясность мысли. То есть, вот 2 года длилось следствие. И в 37-м он скончался. То есть это был не расстрел, своей смертью он умер. Вот. Был похоронен на одной аллее Слободчевским. На кладбище в Казани, на одной аллее Слободчевским, да. Ну, теперь давайте к его вкладу в философию. То есть здесь мы вот уже видим, да, такие вот события революционные. Они...
Перипетии.
И на жизни, конечно, мыслителей они отражаются очень так значимо, значительно и тяжело. Мы имеем в своем распоряжении, собственно, науку о человеке. Это его главный труд.
Наука о человеке?
Наука о человеке, так и называется. Двухтомник, он был переиздан. В 2003, по-моему, году был переиздан как репринт. Потом более поздние переиздания, уже перепечатки были. О чем здесь у нас идет речь? Главная мысль, с которой начинает Несмелов. Положительная наука, то есть естественные дисциплины, положительная наука может рассматривать человека лишь в качестве добычи для могильных червей. То есть он ставит проблему очень остро. Науки естественные, зоология, физиология, биология, они рассматривают только мертвое тело человека. Но они препарируют его. А человек гораздо больше, чем его тело. Поэтому, говорит Несмелов, нужна целостная, единая наука, которая могла бы рассмотреть человека в единстве его души и тела. Которая могла бы его рассмотреть в единстве души и тела. И опять мы здесь будем говорить о том, что Несмелов опережает европейскую философскую мысль лет на 30 точно. Работа выпущена. В 98 году выпущен. Понятно, что она формировалась раньше. В европейской философии направление, которое называется философская антропология, и Макс Шеллер, который считается основателем философской антропологии, немецкий мыслитель, он с этого и начинает. Науки разорвали человека на кусочки, и нам вообще-то нужно как-то его свести воедино, чтобы дать целостное представление о человеке. Но это будут 20-е и 30-е годы 20 века. Несмелов пишет об этом в конце 19-го столетия. Более того, сравнивая труд Несмелова «Наука о человеке», мы можем найти массу параллелей. То есть он не только в этом, он в целом ряде других мыслей предвосхитил европейскую науку, не только Шеллера, но там и Плеснера, и Хенстенберга, и ряда других авторов. Несколько лет назад я по этому поводу писала статью в Вестнике Нижегородского университета. Она была опубликована, как раз Макс Шеллер и Виктор Несмелов. Вот, я их сравнивала на предмет того, как они были похожи. И более того, любопытен такой момент. Очень многие идеи Несмелова были восприняты Бердяевым и потом транслированы, когда он эмигрировал в Европу, транслированы в Европе вот уже, собственно, идеи Несмелова.
От его?
От Несмелова, да, через Бердяева в экзистенциализм, там, в другие направления. То есть вот он был, безусловно, очень таким человеком богатым на идеи, причем на идеи, которые актуальны, которые вот-вот и Европа их подхватит. Это первая была мысль его о том, что нужна наука, которая бы рассмотрела целостно человека. Он говорит, что под силу это только философия с ее установкой на целостный взгляд на мир вообще. Далее. У него труд «Наука о человеке», он, конечно, очень своеобразный. Он очень нудный, я бы сказала, в том плане, что очень последовательно, очень неторопливо, очень логично ставит вопрос, ищет на него ответ. Из этого вопроса у него вытекает следующий вопрос, и так на 600 страниц. Но, тем не менее, если мы будем подводить некий итог, делать такую выжимку, да, и искать те мысли, которые чрезвычайно значимы, то мы отметим следующее. Человек, по мнению Несмелова, воспринимает себя как существо трагическое, потому что, с одной стороны, человек в своей физической жизни существует как вещь, он подвержен всем законам природы, всем физическим, биологическим. И более того, он не просто подвержен, но любое изменение там, наклона оси земной планеты, да, планеты Земля, приведет к тому, что человечество может просто исчезнуть. То есть условия станут невозможны для человека. То есть человек в физическом плане очень хрупкое существо, исключительно зависящее от физики, скажем так. Но с другой-то стороны, человек осознает себя как цель для себя. И отсюда Несмелов констатирует вот этот трагизм человека. «Да, я знаю, что я цель», — говорит человек сам себе, но как-то весь остальной мир с этим как будто не считается. Далее. Это наводит человека на мысль о том, что он вообще из другого мира. Так рассуждает Несмелов. Человек осознает себя существом из другого мира. И вот это вот переживание противоречивости между идеальной природой личности и физическими условиями существования порождает оценку человеком себя как загадки. То есть человек понимает, что он какое-то загадочное существо в этом мире. Он существует, но он как бы не вписывается в него. Он откуда-то из другого мира, но из какого, как бы и не совсем понятно. То есть, сравнивая себя со всеми остальными существами, человек понимает, что он как-то шибко загадочен. Загадка человека. И дальше, если вот опускать здесь очень многие вот эти вот переходные моменты, которые Несмелов считает необходимым вести, то для Несмелова становится очевидно, что человек может реализовать себя в этом мире через явление образа Божьего в мире. То есть вот он, идеальная природа человека. Личность человеческая, она из другого мира. Она не из физического мира. И поэтому человек может реализовать себя как проявление вот этого образа другого мира в этом физическом мире. У Несмелова это через категорию богообразности транслируется. собственно говоря, Несмелов находит отголоски вот этого осознания человеком себя как богообразную сущность во всех других религиях. Вот содержание религиозного сознания, по мнению Несмелова, это и есть понимание того, что человек — это образ Божий. Но в разных религиях он, этой мысли формулируются по-разному, конечно. И, естественно, что, ну, скажем так, трагизм человеческой истории, он, ну, с одной стороны, он как бы в русле вот этого понимания богообразности. С другой стороны, в чем трагизм-то человеческой истории? Человек сознает, что живет не в соответствии с этим образом, с этим идеальным образом, с этим божественным образом, и признает себя повинным смерти. Если мы посмотрим на все религиозные системы, то да, тема вины человека в этом мире, она всегда и везде, в любой культуре она присутствует. Вот человек всегда недоволен собой, человек всегда себе какие-то выставляет дополнительные требования, какие-то ограничения, только соблюдая которые человек может признать, что он чего-то сделал вот как человек, как бы искупил свою вину. Вот именно соблюдение каких-то запретов, требований для человека становится инструментом, что ли, искупления вот этой вины, которую человечество ощущает на протяжении всей своей истории. И на протяжении всей своей истории человек чувствует необходимость быть оправданным, необходимость оправдания. И, конечно, отсюда Несмелов приходит к тому, что по большому счету полноценную решению загадки человека мы можем найти только в христианстве. И вот здесь Несмелов переходит от первого тома ко второму тому, который тоже наш суд или 700 страниц. И там он раскрывает, как, собственно говоря, в рамках христианства происходит. Ну, в общем-то, нам это с вами понятно, нам это известно, да. Бог воплотился, чтобы человек обожился, если в двух словах. А вообще в исследовательской литературе очень внимательному анализу всегда подвергается первый том «Науки о человеке», а вот второй том, про него его задвигают. Внимательно дочитав его до конца, я поняла, что там, по сути дела, при том, что там есть какие-то, конечно, определенные слабые места и так далее, но главная мысль, к которой приходит Несмелов, она исключительно честна. Во-первых, и во-вторых, она исключительно важна. А ведь у него был соблазн фактически доказать, что христианство — это единственная верная религия, что Христос — это Бог. Доказать вот тот соблазн, которому поддавались очень многие, кстати говоря, европейские философы, когда там приводили энное количество доказательств бытия Бога. Mm-hmm. Несмелов остается честным. Последний вывод, который он делает и которым он завершает весь свой труд, это вывод о том, что христианство невозможно объяснить разумно. Оно недоказуемо, оно принимается только на веру. Оно возникло как чудо. Факт воскресения Христова, суть христианства. Оно возникло как чудо, а не как учение, поэтому оно воспринимается только на веру. Ну вот такой небольшой итог за 5 минут, 1200 страниц удалось мне кратко изложить. Но действительно, вот это вот значение труда Виктора Ивановича Несмелова, это с одной стороны. С одной стороны, он показывает те пределы, выше которых не может пойти психология, базирующаяся на метафизике. Как и все академисты этого времени, он признает, метафизика нужна. Но он и показывает, что вот границы, выше которых она не пойдет. Вот, не сможет пойти. То есть, кроме того, что он показал вот эти границы метафизики, вот это, по сути дела, его первый том. То есть он излагает, там у него много по гносеологии, как проходит процесс познания и все прочее. Вот, кстати говоря, там он поддерживает идею Юркевича о сознательном и бессознательном, и он говорит, что психология может заниматься только тем, что в области сознания. Психика — это вот то, что в сознании, в области сознания находится. Вот. И там он показывает вот эти вот границы, вот пределы, до которых поднимается метафизическая психология, но дальше она пойти не может. Это один момент. А второй момент – это то, собственно, что он сформулировал те основополагающие постулаты, на которых должна строиться наука о человеке, как он ее видел, то есть философия. Философия как целостная наука о человеке. Ну, европейская мысль 20-го столетия назовет это философской антропологией. Антропология учения о человеке. И именно философское учение о человеке, то есть такой взгляд на человека, который учитывает и телесное, и духовное, тварность и богообразность человека, это с точки зрения Несмелого, да, тварность и богообразность человека, и пытается вот это целостное учение выстроить, целостное учение выстроить. И если мы, опять же, обратимся к мыслителям европейским, то тот же Макс Шеллер, основатель этой самой философской антропологии в Европе, несмотря на всю свою атеистическую ориентированность, он признает, что для целостного представления о человеке необходимо объединить естественно-научные идеи о человеке, то есть открытия, которые, что мы знаем о человеке с точки зрения естественных наук, что мы знаем о человеке в рамках философии и что мы знаем о человеке с точки зрения христианства, религии в целом, особенно христианства. То есть, вот, собственно говоря, да, вот эта вот идея личности, богообразности человека, это те мысли, который заложил Несмелов в основании современного учения о человеке, прежде всего современного учения о человеке.
Наука о человеке, да.
Наука о человеке.
Глобальный труд. Но все-таки он говорит, что только на веру надо принимать. Да?
Христианство принимается на веру.
Христианство, да, принимается, да, на веру.
Это недоказуемо. Это недоказуемо, потому что в основе христианской веры лежит чудо. Чудо воскресения Христова.
Угу.
А чудо недоказуемо. И неопровержимо.
Вот опять загадка о человеке, да?
Ну да.
Дорогие братья и сестры, это была передача, которая у нас называется так: «Академисты. Неизвестные страницы русской культуры». Собственно говоря, это разговор об ученых, о философах, которые преподавали в наших духовных академиях, вот, и писали, создавали свои труды. В данном случае речь шла сегодня о Несмелове Викторе Ивановиче, представителе Казанской духовной академии, о его труде «Наука о человеке». А рассказывала нам об этом Марьяна Анатольевна Ершова, кандидат философских наук. Марьяна Анатольевна, спасибо вам большое за интересный рассказ.
Спасибо за внимание. До новых встреч.
До новых встреч. До свидания.
Всего доброго.